Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах «Эхо Москвы». У микрофона ведущий программы Евгений Киселев. Сегодняшний выпуск нашей передачи посвящен писателю Анатолию Рыбакову, автору знаменитого романа «Дети Арбата». Об Анатолии Наумовиче мы сегодня беседуем с литературным критиком, литературоведом, первым заместителем главного редактора журнала «Знамя» Натальей Борисовной Ивановой. Наталья Борисовна, вот вы сказали перед перерывом, что читатель проголосовал за этот роман, и журнал «Дружба народов» после публикации этого романа стал журнал достиг тиража в 1 800 000 экземпляров.
800 000 экземпляров.
800 000,
да,
я говорил.
Да, и умножаем это еще на несколько, потому что, конечно, каждый номер
читал. Ну да, толстый журнал обычно читала семья.
Ну да, или в библиотеках.
Или в библиотеках.
Записывались люди в очередь.
В семьях там были. Да. Два три человека,
да,
а потом еще давали почитать друзьям, знакомым.
Обязательно.
И журналы потом были затерты, склеенные скотчем.
Да. Да, кстати, Твардовский, когда вот говорил по поводу романа с Рыбаковым, он тогда еще сказал ему: «Вы нашли золотой клад. Ваш клад – это ваша собственная жизнь». Потому что в основе «Детей Арбата» на самом деле лежит биография и жизнь самого Рыбакова. А что касается Сталина, то, вот возвращаясь к Сталину, вот Каверин очень хорошо заметил, как-то в дневнике он пишет: «Вечер провел с Рыбаковым. Сталиным был Рыбаков». То есть он настолько еще вжился в характер, так сложилась судьба, что я сейчас живу в даче и работаю в кабинете, где работал Анатолий Наумович, я ничего в этом кабинете не изменила, там абсолютно...
В Переделкино.
И дача, и сам кабинет абсолютно сохранены в том же самом виде, в котором они были при жизни Анатолия Наумовича. И у него над его, скажу так, солдатской койкой, там в кабинете портреты Сталина висят. Фотопортреты очень разные. И причем это портреты того времени. Или вырезанные из газет, или огромные плакаты презентации вот этой книги «Дети Арбата», скажем, в Испании. И там на презентации обложка книги с портретом Сталина, и там Рыбаков как раз что-то говорит вот с жестом абсолютно сталинским. Поэтому для него было очень важно понять механизмы не только власти, но понять механизмы того, что происходило внутри этого человека. И поэтому, может быть, одна из самых интересных, самых сильных сцен в романе со Сталиным связана с зубным врачом.
Да.
Например, вот там вот абсолютно видно, что это за характер, что это за человек. Кстати, Рыбаков собирал материалы очень активно. И с этим врачом, на самом деле его фамилия, по-моему, Липский.
Или Липскер.
Или Липскер. Или
по-моему, Липскер.
Да, он как раз с ним встречался и беседовал. Он, по-моему, в Киеве живет или жил тогда. И он специально ездил, встречался, записывал его. Это на самом деле вполне реальная история. Но вы же видите, что такое история.
Да, если кто не читал роман «Дети Арбата», то я напомню. Это история о том, как Сталину
делают зубные протезы,
и врач предлагает ему некую...
Что-то более удобное.
Некую другую версию.
Угу.
Может быть, более, как бы сейчас сказали, продвинутую,
да,
более современную,
да,
более удобную. И Сталин настаивает
Обязательно на своем решении.
На своем решении. И все-таки врач приходит с другим, со вторым протезом, и предлагает Иосифу Виссарионовичу померить то, что он ему предлагал. И Сталин меряет, и ему нравится, и он говорит, что удобно, а когда врач уходит, он говорит: убрать.
Убрать.
Убрать из кремлевской больницы, но не трогать.
Ага.
Но не трогать. Это совсем про Мандельштама, да? Вот.
Это да, да, это и про Пастернака на самом деле, потому
но
что...
Но не трогать.
Не трогать, не трогайте этого небожителя. В общем, вот этот вот характер, который, кстати, в телесериале, по-моему... очень неплохо воссоздан был. Немножко он там чуть-чуть иногда переигрывает Максимом Сухановым, по-моему, одним из лучших Сталиных сегодня.
Очень интересная актерская работа,
очень
согласитесь.
Очень интересно.
И вот, о сериале давайте поговорим отдельно. Да.
Но вот, вот это видение Сталина абсолютно в разных параметрах, вплоть до физиологического, это было очень важно. И если мы вспомним Сталина, изображенного в других прозах, в других романах, то, конечно, Сталин Рыбакова —
Самый живой.
Самый живой и самый яркий.
Хотя много Сталина у Солженицына.
Много Сталина у Домбровского, очень
много
интересно.
Много Сталина у Домбровского.
Да, в факультете ненужных вещей. Вот. Но, тем не менее, вообще-то этих Сталина хорошо бы сейчас взять и распечатать. Так, издать такую книжку, да, отдельно, вытащить эти главы. И в школе преподавать главами. Не вот эти вот учебники про эффективных менеджеров, а вот
взять
на уроках литературы.
Солженицынские страницы из «Круга первого». Кстати, да. Солженицын там настаивает на версии, что Сталин был агентом охранки.
Да. Да.
Это, может быть, самая жесткая из всех существующих версий, художественных версий сталинской
она
биографии.
Же была, она же была и у Трифонова.
Просто она
надо,
же была
да,
и у Трифонова.
Надо внимательно там его читать, потому что у Трифонова... Трифонов ведь работал как? Кстати, тоже в «Дружбе народов» это вещь напечатана. Это, я имею в виду, не только «Дом на набережной», но и другие поздние вещи Трифонова, в которых Сталин не называется, но вся вот эта атмосфера и вся система... Потому что у Трифонова обязательно там главный герой из историк, который занимается охранкой. И каждому читающему понятно, кто там в этой охранке действует. Но вот взять эти страницы, взять страницы из Домбровского, взять страницы из Рыбакова, и я считаю, что для школьного учителя, для учителя литературы это уже, в общем, грандиозное поле работы с молодыми умами.
Замечательная идея. Вот надо ее кому-нибудь предложить.
Ну вот я попробую. Я попробую. И стихи туда хорошо бы.
Серьезно?
Да.
Серьезно?
Да, да, да. Для школы и стихи, и прозы, и все это вместе, собранная такая антология, сталинская антология. Это будет очень неплохо. Конечно, нам скажут, что можно набрать и положительных. Можно. Вот. Но для этого нужен очень хороший учитель литературы, как, или историк, учитель школы начальных классов, как писал
замечательный поэт. Да пусть родители покупают книжку.
Олег Чехонцев.
Пусть родители покупают книжку и дают своим детям.
Понимаете,
и самим
дети...
прочесть.
И потом дело в том, что хорошие книги, вообще замечательные книги, вот у них есть такая судьба. Они потом уходят к подросткам. Ну, скажем, и «Три мушкетера» ушли, перешли в чтение подростков, и «Робинзон Крузо» перешел в чтение подростков, и «Гаргантюа» и «Пантагрюэль» перешел в чтение подростков.
«Остров сокровищ».
«Остров сокровищ». Рыбаков, как человек замечательно писавший для подростков в свое время, он написал «Дети Арбата» так, что это для подростков очень важная и очень доступная была бы книга подростков, в котором вовремя молодому человеку, вступающему в жизнь, вовремя дали бы какие-то исторические ориентиры эти вещи.
Да, так вот мы говорили о огромном тираже, в котором вышел журнал «Дружба народов» с Романом Рыбакова. 1 800 000 экземпляров умножим на 5 примерно, наверное.
Ну, около 10 миллионов.
Около 10 миллионов получается, а это электоральный ресурс. И я думаю, что вот эти 10 миллионов, может быть, чуть меньше, а может быть, больше, это были как раз те люди, которые потом в 89-м году пошли на выборах народных депутатов СССР голосовать за Ельцина в Москве, за других демократических кандидатов. Помните, это были тогда весной 89-го года первые относительно свободные выборы. Они были свободными там в Москве. В Москве, в Ленинграде, в некоторых других городах.
Да, хотя сам Рыбаков относился довольно скептически.
Ну, об этом мы еще скажем, но в итоге это те же самые люди вышли на улицы Москвы в 91-м году.
Безусловно, безусловно.
И я думаю, что Роман-то ненавидит.
Ну,
так в первую очередь за это,
так вот,
потому
Анатолий...
что он воспитывал чувство. Да, вот
да
это
он воспитывал
чтение...
гражданское чувство и чувство гражданской ответственности.
Но, чтение менее, Рыбакова?
Да, безусловно. Но это... в тех письмах, которые получала редакция, получал Рыбаков, было очень злого, много и злого, и злобного, и была вот такая реакция.
Ну а как же?
Безусловно.
А что вы хотите?
Очерняете прошлое, оклеветали Советский Союз, оклеветали вождя.
Я очень люблю вспоминать. 1970 год. Вы наверняка это тоже должны помнить. Премьера фильма «Освобождение» во всех московских кинотеатрах. Угу. Первая серия вот этой вот грандиозной озеровской эпопеи.
Да.
Впервые за 17 лет после смерти Сталина появляется актер Бухути Зарегорядзе, великолепный грузинский актер, в роли Сталина в маршальском мундире. На экране что происходит во всех кинотеатрах?
Народ встает, аплодирует.
Народ встает и аплодирует. Потому что Сталин в 70-м году был еще жив. И в некотором смысле и до нашего времени
он был. Вот теперь похоронили, а Сталина реанимировали.
А вот почему, вот почему?
Почему так
реанимировалось? Почему так всякий раз
происходит
с нами? Как вы думаете?
По кругу жизнь идет, по кругу.
Нет, ну а если серьезно все-таки? Мне кажется, просто Сталин – это образ...
Это Сталин. Сталин – это образ силы, это образ
силы,
власти.
Это образ власти, это образ государства,
это
которое
образ
превыше
отца,
всего.
Это в нашем патриархальном обществе, если уже говорить о психологии общественной, если уже говорить о коллективном подсознательном и бессознательном, то это образ отца, который бывает востребован в моменты некоторой, ну, скажем так, растерянности или в моменты, когда ощущается недостаточность других ресурсов политических, общественных и так далее, или в те моменты, когда это общество зомбирует. А если все это совпадает, то, естественно, процент таких людей, а это ведь вещь заразительная, в том числе и психически заразительная, он увеличивается и увеличивается. Меня, например, очень смущают, ну, мягко говоря, цифры о поддержке, скажем, советской, некоторых советских институций, которые идут со стороны молодых людей моложе 20. Вот они же не застали, например, советской власти, они понятия не имеют о том, что такое Сталин.
Послушайте, моему сыну 25 лет.
Так.
Он с трудом помнит 91-й год.
Ну да, конечно.
Он с трудом помнит 91-й год, он с трудом помнит начало 90-х.
Угу.
Что говорить, 30-летние уже, в общем, по сути дела, 30-летние плохо помнят то время.
Вы знаете,
потому что 30-летним их детство пришлось на конец Советского Союза.
Это все так, конечно, но вот моя дочь, она у Белого дома тогда, в 91-м году, будучи, в общем, ей сейчас 30 с небольшим, тогда ей было 16 лет, а она там стояла, я не стояла. Она из дома удрала, и она там стояла. Правда, с моими друзьями, да? И когда она пришла домой, она сказала, вот теперь я понимаю, что такое твоя земля. Твоя земля – это то, где ты немножко постоял, немножко что-то отстоял. Да, вот сейчас даже это как-то вызывает такое ироническое ощущение, потому что, ну, потому что как-то история пошла не туда, куда хотелось бы. Скажем так, и мы действительно во многом вернулись, мы отброшены очень многом назад, но вот то, что литература, то, что интеллигенция, то, что интеллектуалы упустили этот ресурс работы на самом деле с общественным сознанием, той, которая проводилась, я уже не говорю, как в Германии, денацификация сознания, в которой участвовала творческая интеллигенция Германии и общественность Германии, интеллектуалы Германии, очень активны. В Венгрии эта работа проводилась и проводится постоянно. Я думаю, что то, что произошло у нас, вот эта вот комедия суда над коммунистической партией, в конце концов, превратилась в комедию, то, что на самом деле режим не был осужден.
Огромные, планов было громадье.
Да, вот это очень много было упущено, ничего не сделано. С общественным сознанием не работали.
Вот писатели поработали. Работает с общественным сознанием.
Сейчас работает, безусловно, и задействованы фантастические вот эти вот ресурсы.
Да,
тогда это было кино озеровское, а сегодня телевидение.
Да, это у вот руля такая... телевидения стоят эффективные, рациональные менеджеры, которые, знаете, с комсомольским задором.
Вы знаете, они без... А я считаю, что они без комсомольского задора и не засучив. Они просто исполняют заказ за определенное... Вот. Я не думаю, что это их идеология. Я думаю, что если бы вот к этим же менеджером пришла другая идеология и командовала, скажем, ими. Хотя трудно представить себе идеологию, которая командует, если это демократическая идеология.
Я думаю, что у всех по-разному.
А может быть, да, может быть, да.
Я хорошо знаю людей, которые стоят у руля крупнейших телеканалов. Они все разные. Там есть люди и абсолютно убежденные в том, что все делается правильно. Есть и посибилисты такие.
А есть вот такие очень эффективные менеджеры, исключительно топ-менеджеры.
Есть такие менеджеры, которые выполняют эффективно то, что надо.
То, что надо,
завтра,
то, что сказано.
А завтра будут
завтра
с таким же энтузиазмом откручивать гайки, выпускать пары и...
Вы знаете, что меня умиляет?
Размораживать Россию.
Что меня умиляет в нашем телевидении?
И побегут впереди всех.
Потому что абсолютная эклектика, правая рука не знает, что делает левая нога, по одному каналу может идти свести фактически в один вечер вещи просталинские, скажем так, и абсолютно антисталинские, то, значит, могут идти вещи, там, программы «Дети наших вождей», «Умилительные», там, и так далее, и тому подобное, и одновременно могут идти вещи, разоблачающие, ну, например, фильм Германа «Хрусталев машину», который был показан, правда, всего лишь по каналу «Культура», но, тем не менее, показан, что для меня явилось тоже определенным все-таки,
ну, канал «Культура» знаком сегодня надежды. Это такая литературная газета 70-х, начала 80-х годов.
Евгений Алексеевич, знаете, какой был тираж литературной газеты 70-х, начала 80-х
какой?
Годов? Не снилось это каналу «Культура». Несколько миллионов. Тогда уже, потому что это была газета допущенного либерализма, это была газета Александра Борисовича Чуковского, которая, ну, скажем, поднимала над этим котлом крышку для того, чтобы там выходили эти либеральные пары. И тираж этой газеты был большой. К вопросу, кстати, об электро...
На нее подписаться было очень сложно.
И подписаться на нее было
Подписка
очень сложно.
Подписка на нее была лимитирована, и ее покупали в розницу.
Да, поэтому это вот опасное сравнение с литературной, да, думаю, с литературной газетой.
Соглашусь с вами.
Да, но тем не менее...
Но это было разрешенное.
Конечно, допущенное.
Но, слава богу, Германа-то
показали. Понимаете? Вот вернемся к Рыбакову.
Кстати, вот я здесь хотел бы поговорить о сериале, поскольку хочу, если тебя никто не хвалит, приходится хвастаться.
Так.
Дело в том, что вот как раз тогда, когда я спустя много лет, то есть, наверное, прошло 10 с лишним лет после того, как я прочитал в первый раз «Дети Арбата» в журнальном варианте, в том самом журнале «Дружба народов» в 87-м году, я прочитал уже его еще раз, как книжку в твердой обложке. Было такое издание, трехтомник.
Да.
«Дети Арбата. Страх, прах и пепел». И прочитав ее, я как раз подумал о том, что, боже мой, насколько это телевизионно хорошо. То есть как это можно, наверное, здорово экранизировать.
Ну, он же был еще к тому же и сценарист. Он писал... У него была вторая профессия, как говорится.
Поскольку я тогда работал на НТВ, а НТВ было частью «Медиамоста», где были и компании, занимавшиеся производством кино, телесериалов, я поговорил со своими коллегами. Я поговорил с тогдашним главой «Медиамоста» Владимиром Гусинским. И, в общем, родилась идея сделать сериал «Дети Арбаты». И выяснилось, что права принадлежат вдове Анатолия Наумовича, Татьяне Марковне Рыбаковой. Мы с ней встретились, и она согласилась отдать эти права на экранизацию романа.
Это было очень важно и очень правильно.
И в конце концов, ну, там потом были всевозможные сложности, треволнения, связанные с борьбой за НТВ, с тем, что «Медиамост» рушили, и у Гусинского его отбирали, но в конце концов новая компания, которая осталась у Гусинского, сделала этот сериал уже в наше время, и его показали по каналу НТВ. Спасибо продюсеру, главному продюсеру этого проекта Андрею Каморину, режиссеру Андрею Ишпаю. Кстати, я еще раз в некотором смысле поспособствовал, потому что Ишпай мне позвонил, сказал: слушай, хотят снимать, не дают денег на кинопленку, хотят, чтобы мы снимали на видео. А это такой фильм, который надо снять вот во что бы то ни стало, чтобы воссоздать ту атмосферу.
Он был прав, конечно.
Нужно кино. И вот мне с помощью Алексея Алексеевича Венедиктова, главного редактора «Эхо Москвы», удалось убедить Владимира Гусинского в том, что... И ему тоже за это спасибо, что он дал дополнительные средства, и сериал был снят и вышел.
Очень качественный, очень хороший сериал.
И вышел на кинопленке. На самом деле это настоящее кино. Единственное, что так сложилось неудачно, что он был показан сразу после экранизации «Аксеновской вещи», «Московской саги».
Да, хотя все на самом деле исторически было наоборот. Аксенов написал «Московскую сагу», в общем, на самом деле... После в Америке
материал
для теле телекино и написал...
Для американского
телекино. Для американского кино. И он написал, конечно, читая «Дети Арбата» и, конечно, «Следы». Я ничего хочу, не хочу сказать плохого, но «Следы чтения» «Дети Арбата» в «Московской саге» безусловно обнаружил. Это такая «Дети Арбата лайт». Вот что такое «Московская сага».
В некотором смысле то, что «Дети Арбата» вышли сразу по другому каналу, конечно, но вслед за «Московской сагой», это, наверное, чуточку просадило.
Ну, там было очень много клюквы в «Московской саге».
Ну, это правда.
А здесь было сделано все-таки очень неплохо. Молодец, да, Эшбай, хорошая группа, хорошо все поработали, замечательные актерские работы.
Жена Эшбая, Евгения Симонова, сыграла там главную, одну из главных ролей.
Да,
Чулпан Хаматова Варю играла замечательно.
Вот, и... То есть это было на самом деле один из лучших телевизионных фильмов, даже не употребляю здесь слово сериал, сделанных на нашем телевидении за последние 10 лет.
И всем очень советую, пока его не покажут еще раз, бог знает, когда его покажут, его можно купить на DVD и с удовольствием посмотреть дома без,
без рекламы.
Всяких рекламных пауз.
Да. Я жалею, что Анатолий Наумович не видел. Вот единственное, что.
Ну, а у нас совсем немного времени осталось. Два вопроса, если коротко. Или, может быть, там три вопроса, которые я хотел непременно задать буквально по минутке. Во-первых, другой замечательный роман Рыбакова «Тяжелый песок». О жизни, о судьбе людей из маленького еврейского местечка.
Да.
Об истории гибели его во время войны. Как вообще эту вещь удалось напечатать?
Ее напечатать удалось... Вот я...
В советское время? Это же была сенсация в свое время. То же самое, все шепотом говорили, слушайте, тут вообще такая история. Рыбаков, тот самый, который
портит
бронзовая птица, написал потрясающий роман.
В общем, по письму роман даже лучше, чем «Дети Арбата». Вот если сейчас там сопоставить и сравнить... Дело в том, что тогда главным редактором «Октября» стал Анатолий Андреевич Ананьев, и ему нужен был какой-то текст, какой-то жест, что-то
вот,
переломившее историю.
А как через цензуру удалось пробить?
Значит, через цензуру удалось пробить вот как. Во-первых, за журналом «Октябрь» так не следили, как за журналом «Новый мир» и за журналом «Дружба народов», которыми смотрели в лупу. Если бы это было в журнале «Новый мир», тогда затребовала бы цензура целиком роман, и только прочитав целиком, она давала бы разрешение или запрещала. Тут, когда роман уже был набран, одна треть была набрана в одном из номеров, она спокойно прошла цензуру. Начало романа, ничего такого, собственно говоря, все мы советские люди, это происходит в каком-то местечке, такой концентрации проблематики в первой части еще не было, и поэтому первая часть прошла, а рубить уже вторую и окончание уже был бы страшный скандал. Но тем не менее, там были цензурные изъятия, на которые Рыбаков сознательно пошел.
Он пишет в романе «Воспоминания».
Он пишет об этом. Что он сделал?
Убрали историю о том, как немцы сбрасывали листовки с антисемитскими высказываниями Достоевского, как можно, о великом писателе. Такое.
Да. И убрали, в общем, на самом деле, попросили 37-й год. Что сделал Анатолий Наумович? Он пошел по системе метафорики. Он заменил 37-й год на тем, что исторически попали под колеса истории, да? А он сделал так, что попали под колеса поезда. Вот. Так что вот потом он восстановил в отдельном издании все эти изъятые куски. Так что это была, конечно, бомба и идеологическая, и литературная. И он сделал максимум из того, из своих, скажем так, формальных и неформальных связей в Союзе писателей. Uh-huh. Да, в Союзе писателей он состоял даже членом правления Союза писателей. Одно время он руководил приемом в Союз писателей, но он никогда не был никаким чиновником и никогда не занимал никаких постов, никогда не служил. И вот эта вот независимость и самостоятельность, абсолютная уверенность в том, что он все преодолеет и все пробьет, помогла ему, я считаю, больше всего остального.
Ну, к сожалению, наше время подошло к концу. Я хотел с вами поговорить еще о романе «Воспоминания», о том, что Рыбаков так сложилось, в общем, совсем не принял нового постсоветского, как сейчас принято говорить, ельцинского времени, уехал в Америку, где и умер. Но...
Но он не эмигрировал. Он абсолютно. Не эмигрировал, он приезжал нет, сюда каждый, нет, каждый год, фактически на
многие
4-5
так,
месяцев.
Многие
он
так
был
теперь
в
живут.
Курсе абсолютно всего, что здесь происходит. Но он гневался как ветеран, как человек, который отвечает
по-своему,
за свое поколение.
Очень советский.
Да, по-своему очень советский, ощущавший свое поколение в чем-то униженным или в чем-то, скажем так, обиженным и оскорбленным, он за это очень болел. Это правда.
Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами. Мы, это я, ведущая программы «Наше все», Евгений Киселев, и моя сегодняшняя собеседница, литературовед Наталья Борисовна Иванова. Продолжение следует.
«Наше все» с Евгением Киселевым. «Наше все». Все.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.